эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня 18 марта, среда, и сегодняшняя программа о таком. Теперь из Ордло не выехать и в Россию. Попридумывали, как привыкают к карантину и смиряются с масками славянские.
Подлокотники, все это сама моют полы. Потом я уже захожу и начинаю делать дезинфекцию.
Они не могли добраться домой. Кто и почему застрял прямо на линии фронта во время пандемии?
5 студентов было на Новотроицком КПВВ. И вот дольше всего были Майорск.
Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом Безопасности ООН. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что на фоне пандемии COVID-19 миру стоит отменить все санкции ради борьбы с коронавирусом и, цитата, «достижение целей устойчивого развития, продекларированных ООН». Кому грозит рецессия экономики в мире из-за падения цен на нефть, колебания валютных курсов и коронавируса? Вируса, кроме России. Может ли большая двадцатка действительно приостановить или отменить санкции против Российской Федерации? И что делать в таком случае Украине? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях директор дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский, а также экономический обозреватель и публицист русской службы радио «Свобода» Максим Блант. Друзья, вопрос к вам. Удастся ли России добиться снятия санкций под маской гуманности к российскому народу? Как думаете? Номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки бесплатные. Со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем нашу программу традиционно с выпуска новостей от Егора Устинова.
Приветствую. Министерство здравоохранения Украины сообщило хорошие новости о мужчине, у которого первым обнаружили коронавирус COVID-19 на территории Украины. По данным ведомства, проведенный у мужчины тест на коронавирус показал отрицательный результат. Это означает, что если повторный анализ, который проведут через несколько дней, покажет отрицательный результат, то можно будет считать, что это первый случай выздоровления человека от коронавируса в Украине, заявил спикер министерства Артем Дегтяренко. По последним данным, в Украине зафиксировали 14 случаев COVID-19, 2 человека умерли, за минувшие сутки в Центр общественного здоровья поступило 41 подозрение на коронавирус. Россия закрыла границу для иностранцев. Ограничения действуют и для жителей районов Донбасса подконтрольных группировкам ЛДНР, не имеющих российского гражданства. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области. Такие меры ввели в связи с угрозой распространения пандемии коронавируса. Напомню, что Украина также запретила иностранцам въезжать в страну с 16 марта. Кроме того, на Донбассе ограничили работу контрольно-пропускных пунктов через линию разграничения. При этом Верховная Рада временно отменила обязательную верификацию переселенцев для получения украинских соцвыплат. Также с сегодняшнего дня в Украине прекращаются железнодорожные, авиа и автобусные, междугородние и межобластные пассажирские перевозки. В Северодонецке работники рынка «Успех» сегодня утром перекрыли проезжую часть одной из главных улиц города, требуя разрешения работать, несмотря на карантин. Как сообщает корреспондент радио «Донбасс Реалии», люди пожаловались на то, что пришли работать, но их не пустили представители полиции. По их словам, накануне в администрации рынка им якобы пообещали, что работа не будет прекращаться. На место события позже приехало руководство областного управления полиции и областной военно-гражданской администрации. После переговоров председатель обладминистрации Сергей Гайдай заявил, что сегодня рынок еще сможет доработать до вечера, но уже с завтрашнего дня торговля на рынках региона будет запрещена. Напомню, 12 марта в Украине начался карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится до 3 апреля. В Северодонецке также ограничили работу троллейбусов. По данным пресс-службы городского совета, с сегодняшнего дня и до 3 апреля троллейбусы будут привозить не более 10 пассажиров одновременно. Кроме того, пассажиров не будут перевозить дежурным троллейбусом в утреннее и ночное время. В случае невыполнения требований пассажирами водитель будет вызывать полицию. Тем временем двое украинских военных получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Павлополя, Березового, Старогнатовки, Широкино, Славного, Новолуганского, Орехова, Новотошковского. В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстреле окрестностей Донецкой Горловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. И по прогнозам синоптиков, завтра, 19 марта, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 6 градусов мороза, днем от 12 до 14 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Звоните к нам, задавайте свои вопросы. 0800 300 403. Наш номер. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Маски на лицах едва ли 5 человек из сотни. Борьба за место в маршрутке, в которой должно быть не больше 10. Некоторые жители Славянска все еще иронизируют и недовольны ограничениями в связи с пандемией. Но многие относятся к мерам серьезно. Указывают на Европу. Там даже по двое на прогулку не выпускают, так говорят. О первом дне города в карантине. Сергей Горбатенко.
Французским дезинфицирующим средством решили обрабатывать все троллейбусы в Славянске. Планируют это делать один раз в 3-4 часа. Чтобы приготовить дезинфектор, таблетки растворяют в воде. Салон троллейбуса обрабатывает Виктория. Она одета в плащ, перчатки, сапоги. На лице очки и респиратор. Говорит, что для зимы это вообще-то стандартная процедура из-за опасности заражения гриппом. А сейчас к делу подходят особенно серьезно. Виктория говорит.
Сначала убирается троллейбус, то есть поручни все равно протираются, это сама дезактином. Мочек проходит, это сама подметает. Но сначала она подметает, потом вытирает поручни, окна, подлокотники, все это сама моет полы. Потом я уже захожу и начинаю делать дезинфекцию, чтобы побольше микробов убить.
Сергей Иванченко, начальник троллейбусного управления, рассказал нам, что на маски, перчатки и другие средства защиты, а также на дезинфектор потратили 10 тысяч гривен. Этого запаса, уверен Иванченко, должно хватить на месяц. Вадим Лях, городской голова Славянска, заявил, что дезинфицируют не только троллейбусы. Частные перевозчики тоже очищают свои автобусы.
Я не сомневаюсь, что дезинфекция проходит. Да, действительно, на первых порах это было накладно для перевозчиков, потому что нужно было приглашать стороннюю организацию. Сейчас у них появилась возможность самостоятельно закупать оборудование.
С 12 часов 18 марта в салонах автобусов и троллейбусов должны находиться не более 10 пассажиров. Объявление об этом расклеили на автобусах. А в троллейбусе всеми руководит кондуктор. Этими ограничениями не все довольны. Вот что рассказала нам жительница Славянска.
Ну а как нам добираться домой, скажите, пожалуйста?
10 человек. А мне на Артема домой добираться. Чем, что я буду стоять? А я инвалид второй группы. У меня не каждая маршрутка возьмет.
А не боитесь заразиться? Это же карантин все-таки.
Да уже вздыхать так, вздыхать всем людям. Понятно? Вы уже не знаете, что попридумывать.
Еще одна жительница Славянска, Татьяна, стоит рядышком в маске. Она поддерживает карантинные меры. Говорит, за границей тоже ограничивают людей.
Конечно, правильно. Я вам больше скажу, у меня ребенок работает в больнице за границей. Они даже на улицу по два человека не выпускают. Все полицейские это контролируют. Потому что там законопослушные граждане, в отличие от нас.
А в патрульной полиции с 19 марта обещают жестко контролировать перевозчиков. Из-за карантина в Славянске закрыли центры предоставления административных услуг. Не работает кинотеатр. Закрыт центральный универмаг. В здании городского совета посетителей не пускают дальше первого этажа. Там у людей принимают бумаги и предлагают обрабатывать руки дезинфектором. А еще исполком выделил 2 миллиона гривен из бюджета. Эти деньги пойдут на закупку оборудования для реанимации, аппараты для вентиляции легких и на срочные закупки масок и антисептиков. Городской голова Вадим Лях по этому поводу заявил, цитирую, «Сколько бы мы этих аппаратов ни купили, мы понимаем, что при распространении инфекции на уровне европейских стран всех обеспечить мы не сможем. А вот эти посылы мы постоянно даем жителям нашего города, когда мы призываем их к профилактике». Конец цитаты. А так, люди ходят по улицам, гуляют мамы с детьми, человека в маске встретить крайне сложно. Не просто во время карантина приходится продавцам. Как нам сообщили в одном из магазинов, где торгуют полуфабрикатами, отдыха нет, люди берут все без разбора и по несколько килограммов. Делают запасы. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Только спустя два дня через линию разграничения удалось перевести студентов, приехавших учиться в Киев, Харьков и Северодонецк из оккупированных Донецка и Луганска. И они не единственные, кто застрял на линии фронта после закрытия КПВВ. Михаил Штекель расскажет больше о таких случаях и чем все кончилось.
Только после полутора дней ожидания житель Харькова, переселенец Сергей Коровяков, смог пересечь линию разграничения между подконтрольным и неподконтрольным Донбассом. Пока он находился в Горловке, командующий ООС закрыл пропускные пункты из-за угрозы коронавируса. Теперь свободно проехать на подконтрольную территорию может только тот, кто там и зарегистрирован. Справка переселенца не работает, жалуется Сергей. Нужна именно прописка в паспорте. 16 марта он приехал на КПВВ самым первым. Специально занимал очередь с утра, но все было тщетно. Наличие квартиры в Харькове не убедило пограничников.
Мне пришлось гнать машину с города Харькова, просить жену, сына. На машине они ехали в Краматорск. Везли документы на квартиру, справку с больницы, что я находился на лечении с сердцем, с приступом. Предоставлять эти все документы. Меня повторно отказали.
17 марта его снова отказались пускать, несмотря на ходатайство жены, которая ходила на прием к командованию ОС. Только после вмешательства правозащитников вечером Коровякову удалось пересечь КПВВ. Похожая история случилась и со Светланой Жуковской из Перевальска, Луганской области. Переселенка, жительница Сум с 2014 года, поехала навестить друга в Волчевск и застряла на неподконтрольной территории. 16 марта пограничники в станице Луганской не пропустили ее обратно, домой.
Не пропустили меня, потому что я зарегистрирована по паспорту в городе Перевальск, Луганской области. Я поехала просто к человеку, он живет в городе Алчевск. Я просто ездила его навести.
Сейчас женщина все так же остается на неподконтрольной территории. Большие проблемы возникли и у студентов, которые приехали учиться с неподконтрольных районов Донбасса. После объявления в Украине карантина молодежь решила поехать домой, но их не захотели пропускать. Ведь прописаны студенты в общежитиях Харькова, Киева, Северодонецка и других городов, а не родных Донецка и Луганска. Студентов удалось пропустить только после личного вмешательства командующего ОС, рассказывает координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.
Там около 20 человек у нас на границе было, они были пропущены вчера. Позавчера вечером 5 студентов было на Новотроицком КПВВ. И вот дольше всего были Майорск, там несколько студентов даже оплачивали проживание в Бахмуте, пока они не могли уехать. 2 студентов вчера вечером было принято индивидуальное решение, и последний студент уехал сегодня.
Действие приказа, которым фактически запрещается свободное перемещение между подконтрольным и неподконтрольным Донбассом, продлится до 3 апреля. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил радио «Донбасс Реалии», что регистрации в справке переселенца должно хватать. Не обязательно смотреть исключительно на паспорт. В каждом случае нужно разбираться отдельно, и в некоторых случаях пограничники готовы сделать исключение. Окончательное решение принимает руководство ОС совместно с пограничной службой. Михаил Штекель, радио «Донбасс Реалии».
Несколько правозащитных организаций обратились к правительству Украины с просьбой пересмотреть ограничения на КПВВ. По их мнению, запрет на въезд тем, кто не имеет регистрации на свободной территории страны, ставит под угрозу их жизнь и здоровье. Вот как аргументирует это глава общественного холдинга группы «Впливу» Тетяна Дурнєва.
Люди, які залишились на тимчасово окупованій території, вони знаходяться в найгірших умовах, тому що на відміну від тих людей, які залишились за кордоном, до них іде постійне звернення, їм роз'яснюють, де їм зареєструватися, як їм повернутися додому, для них організовуються додаткові рейси. Для мешканців тимчасово окупованої території не було навіть часу на повернення. Тепер ми навіть не знаємо, який рівень медичної допомоги вони можуть отримати. Є роз'єднання сімей. Велика проблема з тими людьми, які потребують медичної допомоги і не лише пов'язані з коронавірусною інфекцією, тому що у когось були заплановані операції на підконтрольній території, чи навіть навпаки, на окупованій території. У когось є необхідність отримувати ліки за рецептом. Це навіть не беручи до уваги ризик зараження. Якщо ж ми говоримо про те, що люди, які залишились на тимчасово окупованій території, потребують діагностики і потребують лікування в зв'язку з коронавірусною інфекцією, то знову ж таки Україна не надає цю допомогу тим своїм громадянам, які залишились на тимчасово окупованій території. Сьогодні Кабінет міністрів вже пом'якшив порядок перетину адмінкордону з Кримом, дозволивши ухвалювати рішення щодо гуманітарних причин для перетину. Але це питання ще не стосується Донецької і Луганської областей. Повторюю, що є випадки, випадки роз'єднання сімей, коли, наприклад, подорожувала подружжя, і як часто зараз буває, в подружжі одна людина має реєстрацію на підконтрольній території, і інший член подружжя на окупованій. Не виїхати вони разом не можуть. Те саме стосується подорожі дітей, плюс випадки смертей, що природньо відбувається кожного дня, і в разі смерті або важкого стану родичів так само не можуть люди зараз вирішити це питання, воно вирішується в ручному режимі, інколи не вирішують, мають бути додаткові гуманітарні підстави, які стосуються перетину. Я вважаю, що це має бути обов'язково, що люди, які мають підтверджену довідку ВПО на руках, вони мають місце проживання на підконтрольній території, то їм потрібно дозволити повернутися на підконтрольну територію. Більше того, у нас є люди, які не мають взагалі зареєстрованого місця проживання. Тобто або вони виписалися, знялися з реєстрації, або це, наприклад, діти, які отримують паспорти. Тобто такі люди також можуть скористатися довідкою про взяття на облік ВПО, де є вказівка про адресу проживання на підконтрольній території.
Тем временем изменился режим пересечения неподконтрольного участка российско-украинской границы со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Теперь на территорию России не пропускают граждан ни с паспортами Украины, ни с псевдопаспортами группировок ЛДНР.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Цитата. «Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Совбезом ООН». Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Российской Федерации Константин Косачев заявил, что на фоне пандемии COVID-19 миру стоит отменить все санкции ради борьбы с коронавирусом. И, цитата, «достижение целей устойчивого развития, продекларированных ООН». Кому грозит рецессия экономики в мире из-за падения цен на нефть, колебаний валютных курсов и коронавируса, кроме Российской Федерации? Может ли Большая Двадцатка действительно приостановить или отменить санкции против России? И что в этом случае делать Украине? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях директор Дипломатической Академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский. Сергей с нами по скайпу. Здравствуйте.
Добрый день.
А по телефону с нами экономический обозреватель и публицист русской службы радио «Свобода» Максим Блант. Максим, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вопрос к нашим слушателям. Друзья, с вашей точки зрения, вот удастся ли России добиться снятия санкций с себя под маской гуманности к российскому народу, как это вот звучит из послания Константина Косачева, номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Ждем ваших вопросов и мнений. Сергей, первый вопрос к вам. Все же началось не с Российской Федерации, а с Ирана. Давайте расскажем немножко нашим слушателям, вот как началась борьба против санкций на фоне разгорающейся пандемии COVID-19 в мире?
Ну, вы знаете, так как у кого о чем болит, тот о том и говорит. На самом деле, разумеется, что санкции не имеют никакого отношения к пандемии. Это пандемия, это общая такая беда и боль сейчас во всем мире. Мы понимаем, что действительно нужны общие действия. И было бы здорово, если бы мы могли активно взаимодействовать в международных структурах для того, чтобы пандемию остановить. Что касательно санкций, то, во-первых, они недавно были продлены, как вы знаете. А кроме того, ну какая связь с вирусом? Есть очень простой способ. Он настолько простой, настолько очевидный. Уходят российские войска с Донбасса, отдают контроль над границей, передают территории, временно оккупированные под нашу власть. И дальше санкции, которые касаются Донбасса, будут отменены. Уйдут из Крыма, будут отменены и по Крыму. Это очень простой и понятный выход, который должен быть сделан когда, в любой ситуации, когда речь заходит о санкциях. Мы очень сочувствуем всем, кто пострадал от этого, но, знаете, когда у нас продолжаются обстрелы даже во время эпидемии, и когда на подконтрольных территориях уже есть случаи заражения, а мы не можем оказать помощь, потому что там нету нормально действующей власти, все-таки говорить об отмене санкций это как-то несерьезно.
Сергей, но ведь Россия только поддержала призыв Ирана отменить эти санкции. Вот обратилось руководство Ирана к руководству ООН и лидерам мировых держав с призывом оказать содействие для снятия американских санкций, лишающих Иран возможности эффективно бороться с эпидемией. Поддержали это обращение в России и в Китае. Вот скажите, в Иране действительно ли есть такие причины? Давайте ту ситуацию опишем нашим слушателям.
Ну, в Иране ситуация, понимаете, Иран же как страна, так скажем, мягко говоря, закрытая. То есть мы не знаем точных данных. Те данные, которые официально передаются, они в общем свидетельствуют о том, что инфекция очень сильно распространена. Я не хочу спекулировать на этом вопросе, но мне кажется, тут есть аналогия с Южной Кореей. Знаете, у них распространение санкций пошло от религиозной секты. То есть люди собирались на религиозные собрания, и там произошло очень большое заражение. В Иране, как мы знаем, это исламская республика, есть традиция молиться, в мечетях собирается огромное количество людей, и вполне возможно, что распространение вируса пошло именно таким путем. Поэтому, ну, грубо говоря, то же самое сейчас мы знаем, я, опять же, я не видел лично, мне трудно говорить, правда это или нет, но есть в Фейсбуке фотографии, где люди продолжают ходить в церкви и целовать кресты, все вместе иконы, понимая, что они обмениваются при этом биологическими жидкостями. Такие вещи, они странные. Иран, когда поддерживал шиитских боевиков, он думал о том, сколько людей погибло от их рук. Иран, когда сбивал самолет наш украинский, он думал о том, сколько людей находится на борту. Мне кажется, вы знаете, использование этих психических атак, оно не есть серьезным. Сначала нужно вести себя по-человечески в нормальных условиях. В условиях кризиса, я думаю, что помощь от Всемирной организации здравоохранения и других международных структур Ирану будет оказана так же, как и любой другой стране. Там есть очень большие интересы Китая, наверняка он поможет. Но говорить об отмене санкций, мне кажется, просто это несерьезно, это не связанная вещь.
По мнению главы МИД Ирана Джавада Зарифа, цитата, правительство США проводит политику массового наказания иранского народа, в том числе через ограничения на покупку гуманитарных товаров. Вот нет у нас информации, да, действительно ли мешают американские санкции поставлять гуманитарные товары в Иран. Но все-таки вот это обращение Ирана к Совбезу ООН поддержали Россия и Китай. Россия, понятно, почему, а Китай почему вот вписался за Иран?
Стал соинвестором иранских месторождений нефти на юге страны после того, как Соединенные Штаты вышли из иранской сделки. Ведь вся суть заключается в том, что в Иране месторождения нефти и газа находятся на юге. Их надо добывать, для того, чтобы их добыть, нужны инвестиции. Когда Обама и вот эта пятерка сделала такое вот это соглашение с Ираном, туда зашло сразу много европейских и даже американских компаний. То есть начались инвестиции в эти месторождения. Но когда администрация Трампа приняла решение выйти, часть акций значительную купили компании Китая, которые давно сотрудничают с Ираном. Они не боятся никаких санкций со стороны США по этому поводу, а им нужна нефть. Поэтому, безусловно, Китай заинтересован в том, чтобы помочь Ирану. И я думаю, что он будет ему помогать независимо от того, есть санкции, нету санкций. Конечно, с гуманитарной точки зрения Ирану нужно помогать. Об этом речи нет. Мы не можем ставить простых людей, их жизни в ответственность за то, что делает правительство. Но об отмене массовых санкций, тех, которые применены по отношению к Ирану, за те, ну, по тем вопросам, по которым они были введены, мне кажется, ну это в данном случае это просто не будет предметом даже обсуждения.
Давайте к разговору нашему подключим экономического обозревателя Русской службы радио «Свобода» Максима Бланта. Максим, ну вот слышали, недавно еще до пандемии коронавируса Владимир Путин заявлял, что плевать на санкции за Крым и Донбасс, а сейчас не последнее лицо, скажем, вот российской внешней политики Константин Косачев призывает снять эти санкции. Что так плохо все в Российской Федерации?
Нет, ну, я бы не стал серьезно относиться к заявлениям политиков такого рода, как Константин Косачев. В конце концов, он что, глава Министерства иностранных дел, Министерства экономического развития. Ну, закинули удочку, а вдруг прокатит. Ну, не прокатит, а мы, в общем, ну да, какой-то клоун выступил, что-то там предложил. Мы, собственно, не то чтобы сильно этого хотели. Россия бравировала все последние там недели тем, что мы к кризису готовились давно, к кризису готовы. Пока на поверку получается, что не очень-то готовы и не очень хорошо подготовились. И все те вещи, которые происходили там в 2008 или 2014 годах, они повторяются, да, то есть девальвация рубля и суета в правительстве по поводу того, что упадающих бюджетных доходов, и, собственно, вот обвалилась нефть, и еще непонятно, когда она остановится, да, сегодня уже ниже 26 долларов за баррель уходил, поэтому... Ну, у России такая вот хорошая традиция. Сначала политики устраивают какой-нибудь крах и коллапс собственными руками, как это было с Украиной, как это было с нынешней нефтяной войной, а потом делают мужественные решительные лица и призывают население сплотиться и грудью встретить надвигающиеся угрозы. Ну, вот сейчас происходит примерно то же самое. То есть, в принципе, теоретически Россия, да, в течение последних 3-4 лет наращивала резервы, заставила население и бизнес затянуть пояса, все ради того, чтобы наполнить копилку Министерства финансов, но вот только Владимир Владимирович объявил, что сейчас-то мы заживем, денег накопили, вдосталь всем достанется. И тут вот случилось как раз то, что Игорь Иванович Сечин решил повоевать за долю на нефтяном рынке. И, соответственно, цены, которые держались там выше 40 долларов за баррель, сейчас уже в районе 25. Чем все это закончится? Ну, на самом деле, кризис-то он мировой, и то, что вот обсуждалось буквально перед тем, как я включился, международная отмена санкций, все это пока не актуально. Пока идет ровно противоположный процесс, закрываются границы, идет сначала процесс, который шел в вялотекущем режиме, процесс деглобализации, да, сейчас, после того, как сначала закрылся Китай, теперь Европа и США, деглобализация, но она де-факто очень сильно ускорилась, и что с этим делать, пока никто не очень представляет. Скорее всего, никаких совместных, там, единым фронтом действий в рамках мирового сообщества мы не увидим, а наоборот, увидим усугубление тех процессов, которые шли в прошлом, например, году, то есть торговые войны, каждый сам за себя. Если в 2008 году действительно там развитые страны как-то скоординировали свои действия с общими усилиями, боролись с кризисом, когда была действовала аксиома о том, что торговые войны ничего хорошего тому, кто их развязывает, не принесут, и все плывут в одной лодке. Сейчас лодка у каждого своя, и если утонет лодка соседа, это хорошо, что она утонет раньше, чем твоя. Вот, поэтому, вот я не думаю, что всерьез в России в политических кругах кто-то рассчитывал на то, что действительно там пойдут на отмену санкций. Но все-таки не настолько наивные люди сидят в российском правительстве и в российской власти.
Давайте послушаем слушателя 0800 300 403, номер прямого эфира, звонки бесплатно, обращаясь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Киев. У меня не просто вопрос, а можно реплику, правильно?
Да, конечно, слушаем.
Значит, ну что я могу сказать? К сожалению, выбрали не того президента в Украине. Очень наскоро появилась Порошенко, ну и ее планы осуществились, выбрали Зеленского. И Зеленский вместе с Ермаком сейчас сделают не ту политику, которую бы надо. А по-хорошему, санкции надо было России включить еще при нападении на Грузию, даже раньше, при войне в Ичкерии. Вот тогда бы Россия на Украину не посмела бы напасть, и все было бы чередом. Нет таких политиков, как Рейган, Тэтчер. А Обама, да, он ввел санкции, конечно, но слишком он миротворный. Ну а Трамп это вообще чудо и чудес. Он наморозит Трампа санкции. Россия очень должна ему быть благодарна за то, что он так все тормозит. Ну, я надеюсь, пройдет Байден, и все изменится. Потому что агрессор должен знать свое место.
Спасибо большое за звонок. 0800-300-403, номер прямого эфира. Вопрос директору Дипакадемии имени Геннадия Удовенко Сергею Корсунскому. Сергей, а почему Константин Косачев потребовал отменить санкции только кроме тех, которые введены Совбезом ООН? Вот почему такая оговорка?
Ну, потому что он понимает, что в Совбезе ООН это не произойдет. Я совершенно согласен с предыдущим коллегой из Москвы, который это прокомментировал. На самом деле, действительно, во-первых, Косачев не та фигура, которая что-то там может серьезно озвучивать. Он действительно попробовал сделать такое вбрасывание, посмотреть на реакцию. Но говорить о том, что Совбез ООН будет принимать какие-то меры, ну просто несерьезно. Сейчас весь мир занят тем, что надо как-то справиться с этим вирусом. Паника значительно превышает угрозу, с моей точки зрения. И сейчас отсутствие адекватных лидеров во многих странах приводит к тому, что раскачивается и без того уже серьезно находящаяся в проблемном состоянии экономика, я имею в виду в мировом масштабе. Я не думаю, что надвигается какой-то глобальный кризис, равный 2008-2009 году, но действительно ущерб может быть огромный, нанесен в мировом масштабе, это триллионы долларов будут потеряны, и об этом все заботятся. Но говорить, что на РБ ООН сейчас будет кто-то обсуждать вопрос отмены санкций, это, мне кажется, просто несерьезно.
Сергей, ну вам не кажется, что все-таки перспективное направление, да, вот какие-то экономические ограничения, почему бы их не снять ради гуманности, да, вот мешают, по словам правительства в Иране, в Российской Федерации, бороться с этим коронавирусом, вот эти, как по их словам, да, искусственные экономические ограничения. Может быть, будет Российская Федерация дальше работать в этом направлении? Есть потенциал в этом какой-то?
Ну, может быть, она и попробует что-либо сделать. Даже если она попробует, я абсолютно убежден, что эти инициативы не продвинутся даже первого раунда каких-либо дискуссий. Сейчас, ну, поверьте, настолько все заняты исключительно своими проблемами, сейчас действительно, как никогда, проявились тенденции очень тревожные. Прежде всего, Европейский Союз, который вместо солидарной помощи, которую можно было бы ожидать, развалился на отдельное государство. Италии никто не захотел помочь. Германия тут же закрылась, тут же Австрия, Франция и так далее. Начинаются какие-то абсолютно процессы очень удивительные. И на всем этом фоне сейчас абсолютно не до санкций, не до всех этих тем. У каждого дома есть тысячи заболевших. Есть те, кто гибнут, никто не понимает, что реально нужно делать и какая реакция является адекватной. Сегодня в парламенте Голландии, даже немножко смотрел, были очень серьезные дискуссии на этот счет, где часть политиков призывала сделать такие же шаги, как сделаны во всей Европе. Другая часть политиков показывала на Британию, на Швецию, которые сказали, вы знаете, это бессмысленно, зачем тратить, гробить экономику, грубо говоря, и тратить ресурсы на изоляцию, когда мы понимаем, что все равно эпидемия становится только тогда, когда либо, первое, будет коллективный иммунитет, то есть определенное количество переболеет и выздоровеет, либо будет найдена эффективная вакцина. И то время покажет, это, наверное, должно быть месяца 3, от 3 до 6 месяцев. Это такая самая оптимистическая оценка. Тогда зачем все эти усилия? Экономика и так тяжело дышит. Поэтому, ну, несерьезно сейчас говорить о том, что будут какие-то коллективные дискуссии по поводу того, что вдруг из каких-то гуманитарных соображений кому-то нужно отменять какие-то санкции.
Еще одна цитата из Косачева. «Коронавирус, падение спроса на энергоносители, колебания валютных курсов, помимо сиюминутных угроз благополучия и безопасности людей, провоцируют долгоиграющие риски вхождения человечества в затяжную мировую рецессию». Вот так Константин Косачев аргументирует необходимость снятия санкций с Российской Федерации. Вопрос Максиму Бланту. Максим, а эти все проблемы, перечисленные Константином Косачевым, могут действительно касаться сейчас всего человечества или в основном Российскую Федерацию?
Нет, ну, конечно, касаются всего человечества. Да, и я бы не преуменьшал тех проблем, которые вызвали в экономике, вот именно не коронавирус, а борьба с ним, да, карантинные меры, сначала экономика Китая. Если вы посмотрите все американские, скажем так, инвестбанки, то каждый день они пересматривают прогнозы в сторону ухудшения, да, в том числе не по миру, а по американской и европейской экономике. Если там JP Morgan в понедельник опубликовал прогноз, что ВВП еврозоны упадет на 2% в первом квартале, на 3% во втором, примерно те же цифры по Америке. Сейчас уже Morgan Stanley пишет о 5% падении ВВП. Да? Ну, то есть это очень, действительно очень серьезная проблема. Что касается возможности улучшить положение России путем отмены санкций, так Россия сначала должна отменить антисанкции, и тогда население, от которых население страдает гораздо больше, чем от санкций. Да? Санкции введены в отношении олигархов и некоторых крупных компаний. А антисанкции касаются всех. Когда запрет на доставку продовольствия в Российскую Федерацию, это же не санкции международного сообщества против России.
Максим, вот как раз хотел вас попросить прокомментировать вот одну из цитат Владимира Путина из его вот этой серии информационного агентства ТАСС «20 вопросов Владимира Путина» касательно как раз этих антисанкций. Давайте послушаем.
Чушь это все. Контрсанкции, значит, помогли нам развивать сельское хозяйство. Это освободило наш внутренний рынок. У нас, вот если мы говорим о прошлых годах, там, начиная с 2000-х и так далее, у нас же все время говорили про сельское хозяйство, как про черную дыру. Наверняка вы это помните. Да. Какая же она дыра сегодня? У нас, уже не помню, сколько раз там, выросло производство сельского хозяйства, по-моему, 2,6 раза. Мы всегда были покупателями того же зерна. Сейчас первое место в мире по экспорту пшеницы. Обогнали даже Соединенные Штаты и Канаду и Австралию. Они больше производят, но больше потребляют. А мы на рынок больше поставляем. Значит, мы начали себя обеспечивать по основным продуктам питания. По молоку, по мясу птицы и свинины, по основным продуктам все. Да, что-то по овощам нужно еще поработать, там по говядине надо поработать. Но мы это делаем. И никто не мог себе представить, что мы будем экспортировать $25 миллиардов в прошлом году. В этом году, по-моему, 24 будет. Оружие мы продаем только на 15 миллиардов. В голову никому не могло прийти, что мы будем такими крупными экспортерами. А мы доведем это еще до большего объема.
Максим, ну вот, первый в мире, по словам Владимира Путина, по экспорту пшеницы в мире, $25 миллиардов экспортируют сельскую продукцию, что больше, чем экспорт оружия даже. Да, это такой драйвер сейчас, по словам Владимира Путина, российской экономики. Как это прокомментируете?
Я прокомментирую. Это очень просто. Дело в том, что все это произошло за счет падение реальных располагаемых доходов населения и ухудшение значительного рациона питания россиян. Да? То есть вот на первом этапе, по крайней мере, в конце прошлого года Высшая школа экономики опубликовала доклад, где изучалось то, чем и как питаются россияне. Да? Ну вот ухудшение рациона питания. Да, наверное, продовольственная безопасность – это важно, но это, опять же, говорит не о том, что Россия стремится быть частью мирового сообщества и участвовать в международном разделении труда. В 2014 году был взят курс на самоизоляцию, да, такая автаркия, которая заставляет обеспечивать нас, себя всем самым необходимым. С точки зрения мирового разделения труда, с точки зрения мировой экономики, эффективность, это, конечно, неэффективно. Да? Потому что кто-то один занимается одним, кто-то другой занимается другим. Там, где климатические условия лучше, там получается лучше. Ну, соответственно, и так далее, и тому подобное. Но в принципе, определенная доля истины в этом есть. Я же говорю, что да, я и начинал с того, что российские власти готовились к кризису, готовились к любым внешним шокам, соответственно, обсуждали все эти вопросы продовольственной безопасности, вопрос того, вопрос всего. Заплатило за это население, да, заплатило пятилеткой падение реальных располагаемых доходов. Вот и все. С 2014 по 2020 год доходы падали населению.
Максим, а касательно вот возможно снятия санкций, вот Владимир Путин оценил ущерб от этих санкций, $50 миллиардов, если вот теоретически они будут приостановлены или смягчены, это может спасти российскую экономику сейчас?
Сейчас ничто никакую экономику не спасет. И я бы не сказал, что сейчас российская экономика находится в худшем положении по сравнению там, именно с Италией, например. Вот не уверен я, что в России сейчас в Москве хуже, чем в Риме, а в России хуже, чем в Италии. Проблема накрыла весь мир. И, соответственно, как эта проблема разрешится, пока даже предсказать невозможно. Потому что все это наложилось на то, что значительная часть населения просто выпали доходы за несколько месяцев. Началось это с Китая, который там весь мелкий бизнес, который обслуживал туристов, который работал на каких-то местных мелких чиновников и менеджеров, которые заходили там на обед перекусить. Весь гостиничный бизнес, транспорт, авиатранспорт, там, грузоперевоз. Ну вот куда ни ткни пальцем, да, все сейчас стоит. Если это какие-то крупные компании, ну они тоже обременены долгами. И в начале этого года были опубликованы данные о том, что глобальный долг там достиг 250 с лишним триллионов долларов, да. И вот сейчас происходит, что у людей выпадают доходы, да. У мелкого бизнеса совсем, у бизнеса покрупнее зарплаты они платят, но сами они страдают, потому что у них выручки нет просто, банально, да. Они должны банкам, банки должны государству, банки должны друг другу. То есть вот этот вот гигантский пузырь на долговом рынке, когда все всем должны, он чем-то даже напоминает ситуацию начала 2000-х годов, когда Чубайс ездил и проводил взаимозачеты. Потому что все всем были гигантские суммы должны, и в результате никто никому ничего не платил. Сейчас вот и смех столкнулся примерно в такой же ситуации. Как она разрешится? Пока сказать никто ничего не может. Вот американцы решили раздавать всем по 1000 долларов, да, а потом еще по несколько. Ну, просто рассылать чеки всему населению.
Максим, а есть какая-то дискуссия сейчас в мире, как спасти мировую экономику, какие выходы из этой ситуации, как ее перезапустить, возможно, после вот остановки этой пандемии? Есть ли какие-то просветы?
Я же говорю, что каждый сам за себя, да, каждый вводит свои меры. Немцы вводят меры для немецкого бизнеса, французы для французского. Даже в рамках ЕС нет таких разговоров. Ну, ЕЦБ как-то заявил, что, может быть, мы будем покупать итальянские госдолги. Но тоже как-то, сильно это Италии не поможет. Поэтому я же говорю, что да, идет деглобализация. Каждый сам за себя. Каждый придумывает план спасения не для всего мира, а исключительно для себя. И судя по тому, что происходит, там была экстренная телефонная конференция стран больших, G7, большой семерки. Но закончилось и тем, что просто напечатали несколько триллионов. Там каждый своей валюте. Японцы йен, американцы долларов, европейцы евро. Что? Ничему это не помогло, заводы это не запустило. И пока не закончится ситуация с карантинными мероприятиями, говорить, какой будет экономика после всего этого, совершенно невозможно.
Последний вопрос.
Пока ничего хорошего не просматривает.
Последний вопрос Сергею Корсунскому. Сергей, вот снова вспомню Косачева. Он сказал о том, что договоренность о снятии или смягчении санкций может быть инициирована государствами БРИКС, поддержана странами двадцатки, затем сертифицирована тем же Советом Безопасности. Вот снова, если порассуждать, да, если это станет все-таки нужным миру снятие санкций, если они видят в этом смысл, какой механизм будет снятие или смягчение санкций, на какие сигналы обращать стоит внимание Украине в этом случае?
Да он фантазирует. Такого пути снятия санкций не существует. Для того, чтобы они возникли на уровне тех структур, которые их принимали, то есть на уровне Европейской комиссии, на уровне Совета Безопасности ООН, должны быть инициированы соответствующие шаги. Кстати, вы не сказали об этом, я хочу упомянуть, что нашелся немецкий депутат Бундестага, который выступил в Бундестаге и тоже сказал, что надо снимать санкции, и пообещал инициировать этот вопрос. Вот это как раз то, что теоретически могло бы начать какой-то процесс. Но еще раз я хочу сказать, ничего из этого абсолютно не получится. Совершенно верно, сейчас в мире каждый за себя, за исключением одной страны, которая валюта, которая является мировой, то есть на ноль опущена процентная ставка Федеральной резервной системы. Таким образом, есть попытка перезапустить бизнес, помочь бизнесу фактически даром получать кредиты. Но проблема в том, что бизнес-то стоит, ему не под что кредиты брать. Если у вас закрыты штаты, если у вас закрыто авиасообщение, если у вас закрыто транспортное сообщение и так далее, и так далее, и так далее, то во что, зачем производить товары? Многие автопроизводители стали сокращать свои планы. То же самое касается техники. Так не время. Сейчас для крупных покупок и каких-то больших планов по строительству и так далее. То есть, действительно, сейчас период, знаете, выдоха. Вот так все бурно развивались. Закончилось более 11 лет экономика Соединенных Штатов росла непрерывно. Знаете, у нас, мы так вспоминаем, 2008-2009 год, мы минус 15% потеряли ВВП в тот год во время кризиса. А вы знаете, что за время 10 лет, прошедшие после этого кризиса, количество миллионеров и миллиардеров в США удвоилось. То есть, на самом деле, они, их падение их банков, их пузырь привел к мировому кризису, и он же вернулся к ним огромными барышами. То есть вот это диспропорции в мире, которые накапливались с тех пор, они действительно, они должны были разрешиться или какой-то масштабным военным конфликтом. Слава богу, до этого не дошло. Появился вирус. Вот он сейчас делает разрядку. Сейчас 2-3 месяца все будут выдыхать. Действительно, люди потеряют деньги. Действительно, долги вырастут еще больше. Так они и так огромные. А потом они соберутся и, наконец, будут между собой решать, что же со всем этим делать. Мало того, что статистика ужасающая по всемирным долгам, которые в 3 раза превышают всемирный ВВП. А проблема в том, что когда проанализировали, есть такой на всемирном форуме в Даосе, был представлен такой доклад, когда проанализировано, что эти деньги, которые стали теперь долговым бременем на весь мир, были потрачены, оказалось, что они были потрачены не на инфраструктуру, не на образование, не на медицину. Они были потрачены на роскошь, на потребление, на строительство, опять же, на шикарные машины, дома, яхты, на инфраструктуру, которая никакого отношения не имеет к развитию и к социальному такому более равномерному распределению всемирного богатства. И оно достигло такого масштаба невиданного. Вы знаете, что в прошлом году в США количество налогов, уплаченных средним классом, впервые в истории превысило количество налогов, уплаченных самыми богатыми людьми. Но если Амазон, Безос, богатейший человек мира, если Амазон вообще не платит налогов, ну понимаете, как эта система устроена? Вот сейчас, час X настал, вот сейчас будет проявлено. Что касательно России, то там действительно, там при, вот за эти 3-4 года были очень хорошие накоплены ресурсы. Там экономика не лежит совсем. Но вот эта нефть по $25, если она продержится еще полгода, то ситуация резко ухудшится. Вот мы тогда будем говорить. То есть сейчас вопрос такой, что давайте выдохнем. И умные люди, когда пройдет такой пик, будут серьезно думать над тем, есть ли вообще выход. Или надо переформатировать вообще всю конструкцию.
Спасибо большое. Это был Сергей Корсунский, директор Дипакадемии имени Геннадия Удовенко и МИД Украины. По телефону с нами был экономический обозреватель и публицист русской службы радио «Свобода». Благодарю наших гостей. Не переключайтесь. Радио «Донбасс Реалии» продолжается. Сейчас полистаем свежую прессу.
Молчание президента Зеленского в связи с визитом Виктора Медведчука в Москву вызывает особую тревогу. Ведь пророссийские депутаты Украины строят новый фронт с президентом России Путиным, а Зеленский и Разумков закрывают на это глаза. Об этом пишет американский аналитический центр Atlantic Council. Автор статьи Богдан Нагайло напоминает, что 10 марта украинский депутат Виктор Медведчук возглавил делегацию украинских парламентариев в Москве, где они встретились с президентом России Владимиром Путиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Цель визита якобы состояла в том, чтобы поддержать инициативу пророссийской партии Медведчука по содействию создания Межпарламентского союза депутатов от Украины, России, Германии и Франции. Их цель – помочь соответствующим главам государств нормандского формата в мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Автор подчеркивает, почти нет сомнений в том, что цель этой инициативы – привлечь пророссийских депутатов в Германии и Франции вместе со своими украинскими коллегами для поддержания линии Москвы и усиления давления на Киев с целью принятия мира на российских условиях. Подробнее читайте на сайте аналитического центра. Риск того, что каким-то из следующих шагов Европы может быть снятие антироссийских санкций, существует. Такое мнение в интервью сайту РБК Украина высказал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Александр Мережко. Он напомнил, что эти санкции делятся на категории. Во-первых, это санкции, связанные с аннексией Крыма. И во-вторых, ограничения из-за войны России на Донбассе против Украины. Мережко отмечает, что санкции, которые были введены в связи с войной на Донбассе, связаны с Минскими соглашениями. Если Украина выйдет из Минского формата, тогда у Европейского Союза появится возможность вообще отменить санкции. В Европе, по словам Мережко, есть силы, которые выступают за это. Кроме того, как отмечает эксперт, выход Великобритании из ЕС несколько ослабил украинское влияние и позицию, ведь это очень активный союзник Украины. По его мнению, в Евросоюзе Украине может стать сложнее из-за того, что число ее сторонников сокращается. Хотите знать, где самое безопасное место в мире по коронавирусу? Не Антарктида или уединенные племена Амазонки. Нет, это так называемая республика. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Как отмечает блогер, все масс-медиа трубят о мировой пандемии, закрываются учебные заведения и целые страны, прекращаются авиасообщения и любые контакты с потенциальными носителями инфекции по всему миру, но только не в Луганске. По словам Кучер, ежедневно люди упорно следят за новостями в местных СМИ. Ежедневно они ждут какой-то информации, подтверждающей или опровергающей угрозу рядом, но вместо этого они слышат критику в адрес действий украинских властей и информацию об участившихся обстрелах. И ни слова о коронавирусе. Вместе с этим в так называемой республике с завидным упрямством проводится уйма общественных мероприятий. Подробнее читайте в материале «Коронавирус в ЛНР. Луганский дневник».
Борьба за рынок, люди без масок, дети на детских площадках. В Северодонецке с сегодняшнего дня введены ограничения согласно постановлению Кабмина о борьбе с коронавирусом. Какая ситуация в городе и как соблюдаются требования властей? Об этом расскажет мой коллега Алексей Виноградов. Он с нами на прямой телефонной связи. Леша, здравствуй.
Приветствую.
Расскажи, пожалуйста, что происходит в Северодонецке? Слушаются ли горожане вот постановление Кабмина?
Ну, если говорить о ситуации, то крупные торговые центры закрыты, кафе и ресторанчики тоже. Многие из них перешли на режим доставки. А людей на улицах много, и практически все они без масок. Вообще единицы, кого я сегодня видел в масках. А также много людей наблюдал сегодня на детских площадках. Все они вместе, там в песочнице, на качелях играются. Работают аптеки, работают продуктовые магазины. Спрос на многие товары заметно увеличился, но сильного недостатка продукции в магазинах нет. Постепенно товары заводятся. Наверное, самые такие жаркие моменты были утром. В частности, были конфликты на двух рынках Северодонецка, на центральном и на рынке «Успех» в новом районе города. Утром на работу пришли торговцы, но их не пускали полицейские, согласно распоряжению руководителя областной администрации. Люди жаловались, что вчера в администрациях рынков им говорили, что принятые меры на рынке не распространяются и торговля сегодня будет. Многие закупили товары, в основном продукты, на десятки, а то и сотни тысяч гривен. Об этом они рассказывали. В итоге возле рынка «Успех» торговцы перекрыли одну из основных городских дорог. Вскоре к людям приехал руководитель областной гражданской администрации Сергей Гайдай. После 20 минут общения он заявил, что до конца дня рынок может все же работать, но уже завтрашнего дня, 19 марта, вся рыночная торговля, не только в Северодонецке, а вообще всей области, будет под запретом. Кроме того, конфликтные ситуации были на транспорте. Например, городские троллейбусы пускают только по 10 человек. Несмотря на то, что постановление Кабмина говорилось о 20, местная власть приняла решение по 10 человек. Далеко не все люди понимают это решение, и иногда кондукторам приходится едва ли не выталкивать людей, поэтому бывают скандалы. По маршруткам ситуация разная. Некоторые берут ограниченное количество людей, некоторые ездят заполненными. Ну, по крайней мере, несколько заполненных маршруток я видел утром. Отдельная история с маршрутками, которые ездили между городами. Северодонецк, Лисичанск и Рубежный находятся очень близко друг к другу. И многие жители, например, Рубежного, работают в Северодонецке. Как рассказали очевидцы, утром какое-то время эти маршрутки еще были. Брали они по 10 человек, но уже ближе к обеду сообщение между городами прекратилось.
Спасибо большое. Это был мой коллега Алексей Виноградов. Он рассказал о ситуации в Северодонецке в связи с постановлением Кабмина о мерах борьбы с коронавирусом. Пожалуйста, пореже выходите из дома. Действительно, это нужно для вашего здоровья и здоровья ваших окружающих.
Срочно, нужно верифицироваться, иначе не будет пенсии. Бежим на КПВВ. Ой, КПВВ закрыты. Что же делать? Выдохните и внимательно послушайте следующую информацию. В Украине объявлен карантин с целью не допустить увеличения заразившихся коронавирусом. Верховная Рада на время карантина отменила обязательную верификацию внутренне перемещенных лиц для получения пенсии и соцвыплат. Что это значит? Раньше, если у вас заканчивался срок верификации, вы должны были подтвердить свое присутствие на подконтрольной Украине территории. В противном случае через 60 дней прощай справка переселенца и, соответственно, все вытекающие. До свидания, пенсия и другие соцвыплаты. Чтобы сохранить статус внутренне перемещенных лиц, вам не нужно подавать дополнительные заявления или писать объяснительные в банк. Официально карантин отнесен к форс-мажорным обстоятельствам, поэтому Верховная Рада запретила отменять действие справки переселенца, если он не находился по месту жительства более 60 дней. Также Ощадбанк не может останавливать соцвыплаты. Проще говоря, в течение карантина 30 дней после него вам не нужно проходить верификацию. Банковские карты не будут блокироваться. Все выплаты будут начисляться в полном объеме. Но, конечно, к банкоматам вы сможете проехать уже после снятия карантина. Поэтому не надо бежать на КПВВ, стоять в очередях, стараться преодолеть линию разграничения, чтобы отстоять уже в другой очереди, в Ощадбанк. Линия разграничения все равно закрыта. Помните, именно в людном месте больше вероятность заразиться коронавирусом. А кроме того, больше всего страдают от вируса люди пенсионного возраста. Берегите себя, не паникуйте и доверяйте только официальной информации.
Предприниматели уже считают убытки из-за эпидемии. Некоторые сотрудники остаются на полмесяца без зарплаты. Как карантин уже отразился на малом бизнесе? Об этом репортаж журналистов телепроекта «Настоящее время».
На кухне кипит работа, а в зале ни одного посетителя. Это последние часы работы ресторана азиатской кухни в Киеве перед закрытием на карантин.
Ну, обычно в это время у нас практически полная посадка. Сейчас, как мы видим, людей не особо.
Олег Курзун – совладелец заведения. В ресторанном бизнесе он всего 3 года.
Ну, конечно, да, это будет серьезный удар, потому что мы, возможно, потеряем какую-то часть сотрудников.
Теперь следующие 2 недели ресторан Олега будет работать только в режиме доставки еды.
Я думаю, что это где-то приблизительно 2-4 тысячи долларов за 2 недели потеря доходов, потеря прибыли в подобных ресторанах.
Официанты тоже остаются без денег. Их основной заработок зависит от посетителей.
Только на него мы живем в основном. Не знаю, что едят, половина едут обратно в свои города к родителям. Половина остается здесь и тоже не знаю пока что делать. Все в шоке.
Карантин.
Домой к родителям в Винницу собирается ехать и администратор маникюрного салона Ира Чудо.
Клиентов нет. Записи все вчера отменили.
Но несмотря на карантин и предупреждение властей, клиенты продолжают звонить.
Нет, к сожалению, закрыты на карантин сегодня.
За полмесяца без работы, говорит Ира, салон понесет серьезные убытки.
За день у нас около 30 клиентов, это примерно $600 в день. За 2 недели убыток будет 5500 долларов.
Финансовые потери от карантина уже считают и в одном из столичных спортхабов. Это десятки тысяч долларов.
Если в месяц мы где-то на наши 3 спортхаба как минимум тратим 1 200 000 гривен, ну, то можно поделить эту сумму там на 2 и будем надеяться, что карантин закончится через 2 недели, они там продолжатся и мы продолжим как бы терять все наши деньги.
Здесь зарплату сотрудникам сохраняют. Чтобы клиенты за 2 недели не расслабились, тренеры записывают онлайн-тренировки.
Тренировку буквально на 12 минут, но эти 12 минут мы с вами максимально жестко и хардово проработаем наши мышцы кора.
Но несмотря на финансовые потери, представители малого бизнеса, с которыми мы поговорили, ограничительные меры считают оправданными. Юлия Жукова, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина.
В 1185 году на берегу болотистой реки после многодневного похода славные русичи встретились с половцами. Дружина Игоря Святославича дала врагам победный бой. Воины захватили и поделили крупную добычу. Преследуя врага, как рассказывал автор слова о полку Игореве, дорогим бархатом, покрывалами и кожухами Русь мосты мастили на болотах у той реки. Историки считают, что на этом месте со временем появился нынешний Свердловск, сейчас Должанск, Луганской области. Расскажите нам больше о родном городе.
И по прогнозам синоптиков, завтра, 19 марта, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 6 градусов мороза, днем от 12 до 14 градусов тепла.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Держитесь до конца карантина, осталось всего 17 дней, мы проведем все эти дни с вами. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».